Глава 33. Сестра Бенни. Был один из ясных, светлых вечеров августа. Еще не всходила луна на чистое, усеянное звездами небо, но без нее ночь казалась еще таинственнее, задумчивее, очаровательнее. Эта мирная тишина составляла странную противоположность с движением и шумом минувшего дня. Испанцы совершили два приступа один за другим. Два раза были они отражены, но нанесли такой урон убитыми и ранеными, какой для горстки осажденных был невыносимо чувствителен. У осаждающих, напротив, были большие резервы, и свежие войска легко заменяли изнуренных. И Габриэль, неизменно бодрствовавший, защищая крепость, боялся, что два дневных приступа имели единственную цель — ослабить силы защитников, чтобы потом вернее сделать третий, ночной и неожиданный приступ. Однако пробило 10 часов, и ничто не подтвердило его подозрений. Ни одного огонька не светилось в испанских палатках. Ни в лагере, ни в городе не слышно было ничего, кроме однообразных окликов часовых. И лагерь, и город, казалось, отдыхали после тяжелой дневной усталости. Итак, Габриэль, обойдя в последний раз укрепление, решил, что теперь ему можно прервать на минуту это беспрестанное бодрствование, которым он окружал город, как сын больную мать. Со времени его прибытия уже 4 дня Сен-Кантен выдерживал осаду. Еще 4 дня, и Габриэль сдержит обещание, данное королю, и останется только королю сдержать свое обещание. Габриэль велел конюшему следовать за собой, не сказав, куда они идут. Со времени неловкого происшествия с настоятельницей он начал сомневаться, если не в верности, то, по крайней мере, в смышленности Мартенгерра, и потому остерегся сообщать ему драгоценные сведения, полученные от Жана Пекуа. А мнимый Мартенгер, думая, что сопровождает своего господина в военном обходе, очень удивился, заметив, что они направляются к бульвару королевы, где построен был обширный лазарет.
«Вы верно желаете видеть какого-нибудь раненого, сударь?» — спросил он.
«Тссс», — произнес Габриэль, приложив палец к губам. Главное отделение лазарета, к которому в эту минуту приблизились Габриэль и Арно, было возле укреплений, недалеко от Ильского предместья, самого опасного места. Следовательно, тут всего нужнее была помощь. Лазарет помещался в огромном строении, которое до начала осады служило фуражным магазином, а потом по необходимости было отдано в распоряжение врачей. Теплота летней ночи позволяла держать двери отворенными для освежения воздуха, и потому Габриэль с первой ступеньки наружной галереи мог уже при свете беспрестанно горевших ламп видеть внутренность наполненного страдальцами зала. Невыносимое было там зрелище. Несколько окровавленных постелей стояли там и сям, но этой роскошью пользовались только избранные. Большинство несчастных раненых лежали на разосланных по полу тюфяках, одеялах, даже на соломе. То пронзительные, то жалобные вопли со всех сторон доносились до врачей и их помощников, которые, несмотря на все усердие, не могли поспеть всюду. Они торопились делать самые необходимые перевязки, самые нужные операции, а прочие должны были ждать. Лихорадочная дрожь или предсмертные судороги корчили несчастных мучеников. И если где-нибудь в углу больной лежал молча и неподвижно, покрывавшая его с головой простыня возвещала, что ему уже никогда не пошевельнуться и не простонать. При виде этой мрачной картины самое непоколебимое, самое развращенное сердце потеряло бы и мужество свое, и бесчувственность. Арно Дютиль не мог не вздрогнуть, а Габриэль не побледнеть. Но вдруг на бледном лице молодого человека появилась светлая улыбка. Среди этого ада, в котором было мук не меньше, чем в Дантовом, появилась кроткая Беатриче. Диана, или лучше, сестра Бенни, тихая, задумчивая, прошла между больными. Никогда не казалась она очарованному ею Габриэлю прекраснее. В самом деле, на придворных праздниках золото, бриллианты и бархат не были ей так к лицу, как в этом унылом лазарете простое платье и белый клобук монахини. По этому правильному профилю, благородной поступи и лучистому взгляду можно было принять ее за само милосердие, сошедшее вместо страданий. Мысль о христианском милосердии не могла воплотиться в лучшую форму, и трудно было представить себе что-нибудь трогательнее этой чудной красоты, наклоненной к бледному, искаженному мучением лицу. этой королевской дочери, протягивающей маленькую робкую ручку к безыменному умирающему солдату. Габриэль невольно подумал о Диане Пуатье, без сомнения предававшейся в эту самую минуту беззаботному мотовству и бесстыдным любовным интригам. Подумал и, пораженный страшным контрастом между двумя Дианами, тут же решил, что Бог создал добродетельную дочь для искупления грехов матери. Пока Габриэль, за которым, впрочем, не было порока мечтательности, предавался своим созерцаниям и сравнениям, не замечая, что время идет, внутри лазарета мало-помалу наступила тишина. Час уже был довольно поздний, врачи кончили свои обязанности, движение и шум прекратились. Раненым предписывалось молчание и спокойствие, и успокоительное питье помогало этому предписанию. Слышались еще изредка жалобные стоны, но не было уже недавних душераздирающих криков. Через полчаса все успокоилось, если только может успокаиваться страдание. Диана обращалась к больным с последними утешительными словами, и лучше врачей внушала им спокойствие и терпение. Все повиновались ее кротко-повелительному голосу. Удостоверившись, что для каждого больного выполнено докторское предписание и что в эту минуту в ней уже тут надобности нет, Диана глубоко вздохнула, как бы желая облегчить стесненную грудь, и подошла к наружной галерее, вероятно, чтобы вдохнуть свежего вечернего воздуха и успокоиться от скорбей и мук человеческих, глядя на божьи звезды. Она оперлась на каменную балюстраду, и устремленный на небо взор ее не заметил, что внизу, шагах в 10, стоял Габриэль, объятый восторгом, как перед небесным видением. Довольно резкое движение Мартенгерра, который, казалось, не разделял восторга Габриэля, вернуло нашего влюбленного на землю.
«Мартен», — шепнул он конюшему, — «видишь, какой единственный случай мне представляется. Я хочу воспользоваться им. Хочу говорить, увы, может быть, в последний раз с Дианой. Ты, однако, смотри, чтобы не прервали нас, и жди немного в стороне, но так, чтобы мог услышать мой голос. Ступай же, мой верный слуга, ступай».
«Но, сударь, — возразил Мартин, — разве вы не боитесь, что настоятельница?
Она, вероятно, в других отделениях,
— отвечал Габриэль.
К тому же не время колебаться, когда предстоит вечная разлука».
Мартин, казалось, покорился и отошел, ворча себе под нос проклятия. А Габриэль подошел ближе к Диане и, сдерживая голос, чтобы не привлечь ничьего внимания, тихо произнес:
«Диана! Диана!»
Диана вздрогнула, но глаза ее, еще не успевшие приглядеться к темноте, не видели Габриэля.
«Меня зовут?» — сказала она. «Кто это там назвал меня?»
«Я»,
— отвечал Габриэль, как будто односложного звука довольно было, чтобы его узнали. Этого звука действительно было довольно, потому что Диана без дальнейших вопросов сказала дрожащим от волнения и радости голосом:
«Вы, господин Дексме, это точно вы? Что вы хотите сказать мне здесь и в эту пору? Если, как говорили мне, у вас есть для меня известие от моего отца короля, то вы очень медлили и, наконец, дурно выбрали и место, и время. В противном случае, вы знаете, мне нечего от вас слышать, и я не хочу вас слышать». «Что же, господин Дексме, вы не отвечаете? Или вы не поняли меня? Вы молчите? Что значит это молчание, Габриэль?»
«Габриэль, наконец-то!» — вскричал виконт. «Я не отвечал, Диана, потому что ваши холодные слова обдали меня холодом. У меня не достало сил заговорить с вами тем же тоном, каким вы говорили, называть вас мадам де Кастро. Довольно уже и того, что я говорю вам «вы».
«Не зовите ни мадам де Кастро, ни Дианой. Мадам де Кастро не существует больше. Перед вами сестра Бенни. Зовите меня сестрой, а я вас буду звать братом».
«Как? Что это?» — вскричал Габриэль, отступая с ужасом. «Мне называть вас сестрой? Зачем хотите вы, чтобы я называл вас сестрой?»
«Но меня теперь все так зовут», — сказала Диана. «Разве это имя так ужасно?»
«О, да, да, ужасно! Или... Нет, простите меня, я безумный. Это сладкое, очаровательное имя. Я привыкну к нему, Диана, я привыкну к нему, сестра моя».
«Видите», — промолвила Диана с горькой улыбкой, — «ведь это настоящее христианское имя, которое больше всего прилично мне,
потому что хоть я еще не произнесла обета, но уже монахиня в душе, и скоро надеюсь быть монахиней в действительности, как только получу позволение короля. Не привезли ли вы мне этого позволения, брат мой?»
«О!» — произнес Габриэль с сильной горечью и упреком.
«Боже мой!» — возразила Диана. «Уверяю вас, что в этих словах нет ничего горького. С некоторого времени я столько страдала среди людей, что мне вполне естественно искать убежище у Бога. Не досада заставляет меня так действовать и говорить, а скорбь».
В самом деле, в выражении, с которым говорила Диана, не было ничего, кроме скорби и грусти. А в душе ее с этой грустью сливалась невольная радость, от которой она не могла удержаться при виде Габриэля. Габриэля, которого она когда-то считала погибшим для ее любви и для мира, и которого теперь снова видит энергичным, мужественным, может быть, нежным. И вопреки собственной воле, сама не зная как, спустилась Диана на две или на три ступеньки лестницы и, увлеченная непобедимой силой любви, приблизилась к Габриэлю.
«Послушайте», — сказал Габриэль. «Должно, наконец, прекратиться жестокое недоразумение, которое терзает нас обоих. Я не в силах сносить больше мысли, что вы дурно меня понимаете, предполагаете во мне равнодушие или, кто знает, может быть, ненависть. Эта страшная мысль тревожит меня даже в святом и трудном подвиге, который я должен совершить. Но отойдемте немного в сторону. Сестра моя, вы еще не потеряли ко мне доверие, не правда ли? Удалимся, пожалуйста, от этого места. Здесь, если не увидят нас, то могут услышать. А я имею причину остерегаться, чтобы не смутили нашу беседу. Эту беседу, которую, повторяю вам, сестра моя, необходима для моего рассудка, для моего спокойствия».
Диана уже не размышляла больше. Такие слова, произнесенные этими устами, были для нее всемогущи. Она только поднялась на две ступеньки, заглянуть в зал, не нужна ли была там, и, заметив, что все спокойно и в порядке, вернулась к Габриэлю и оперлась доверчивой рукой на верную руку своего кавалера.
«Благодарю», — сказал Габриэль. «Время дорого. Чего я боюсь, знаете ли? Я боюсь, чтобы настоятельница, которая теперь знает о моей любви, не помешала этому объяснению, объяснению важному, как привязанность моя к вам, сестра моя».
«Так вот отчего», — воскликнула Диана. «Сама рассказав мне сначала о вашем приезде и желании говорить со мной, добрая мать Моника, вероятно, узнавшая от кого-нибудь о нашем прошлом, которое я, признаюсь, скрывала от нее, три дня не позволяла мне выйти из монастыря. Хотела и сегодня удержать, но я не захотела пропустить своей очереди в лазарете. Я желала непременно выполнить мою печальную обязанность. О, Габриэль! Обманывать ее, этого кроткого, достойного друга, с моей стороны очень дурно».
«Нужно ли повторять вам еще, — отвечал задумчиво Габриэль, — что вы со мной все равно как с братом, что я должен, я хочу унять сердечный трепет и говорить вам только как друг, вечно преданный, который с радостью умрет за вас, но который скорее будет внимать голосу своей печали, нежели любви. Успокойтесь».
«Говорите же, брат мой», — сказала Диана.
Боже мой, это ужасное и очаровательное название постоянно напоминало Габриэлю страшный роковой выбор, перед которым судьба его поставила. Оно, как волшебное слово, отгоняло горячую мысль, пробуждаемую в душе его ночным уединением и восхитительной красотой Дианы.
«Сестра», — сказал он довольно твердым голосом, «мне было решительно необходимо видеться и говорить с вами. У меня были к вам две просьбы, одна относилась к прошлому, другая — к будущему. Вы добры и великодушны, Диана. Вы не откажете в этих просьбах другу, который, может быть, уже никогда не встретит вас в этом мире, и которого страшное, роковое предназначение каждую минуту ставит перед смертельной опасностью».
«О, не говорите этого, не говорите этого!»
— вскричала слабеющая Диана, в смущении выдавая невольным испугом силу своей любви.
«Я сказал вам это, сестра моя, — продолжал Габриэль, — не для того, чтобы встревожить вас, а для того, чтобы вы простили меня, сжалились надо мной. Простили бы меня за тот страх, за ту печаль, которую я верно навел на вас в последнее наше свидание в Париже. Я поселил в ваше бедное сердце ужас и отчаяние. Увы, сестра моя, тогда не я, а лихорадочный бред говорил во мне. Поверьте, я сам не знал, что говорил. Страшное открытие, которое сделал я в тот день и которого не мог подавить в себе, привело меня в отчаяние, в безумие. Вы, сестра моя, может быть, помните, что вслед за этим свиданием я впал в ту продолжительную, мучительную болезнь, которая могла стоить мне жизни или, по крайней мере, рассудка.
«Еще бы мне не помнить, Габриэль!» — воскликнула Диана.
«Пожалуйста, не называйте меня Габриэлем. Зовите лучше всего братом. Зовите меня братом. Это слово сначала пугало меня. Теперь мне нужно его слышать».
«Как хотите, брат мой», — отвечала удивленная Диана.
В эту минуту в шагах в 50 от них послышался мирный звук шагов, и сестра Бенни со страхом прижалась к Габриэлю.
«Кто это идет? Боже мой, меня увидят!» —
прошептала она.
«Это наш патруль», — отвечал, немного испугавшись, Габриэль.
«Ну, они идут прямо к нам, чтобы найти или позвать меня. О, пустите, я возвращусь, пока они не подошли. Дайте мне спастись, умоляю вас».
«Нет, поздно», — возразил Габриэль, удерживая ее. «Если вы побежите, вас непременно увидят. Лучше вот сюда, идите сюда, сестра моя».
И вместе с дрожащей от страха Дианой Габриэль торопливо взобрался по лестнице, скрывавшейся в крепостной стене и приведшей их на укрепление. Там поместились они между пустой будкой и крепостными зубцами. Патруль прошел шагах в 20, не заметив их.
«Вот какой незащищенный пункт», — подумал Габриэль, которого все не оставляла мысль о защите города.
Но он скоро опять обратился к Диане, еще не совсем успокоившейся.
«Теперь успокойтесь, сестра моя», — сказал он. «Опасность миновала. Но слушайте меня, потому что время идет, а у меня на сердце еще две тяжелые ноши, которые давят его. Вы не сказали, что прощаете мое сумасбродство, и это невыносимое бремя прошедшего все еще лежит на мне».
«Нужно ли прощать людям бред горячки и отчаяния?» — возразила Диана. «Нет, брат мой, им сострадают, их утешают. Я не сердилась на вас за этот бред, я оплакивала его».
«А нужно ли покоряться, сестра моя?» — вскричал Габриэль. «Нам должно надеяться. Для этого-то я и хотел вас видеть. Вы избавили меня от угрызений совести в прошлом. Благодарю вас. Но вам надо еще облегчить грудь мою от тоскливого страха за ваше будущее. Видите ли, вы — одна из светлых целей моего существования. Мне надо успокоиться насчет этой цели, чтобы, идя по дороге жизни, обращать все внимание только на опасности пути. Мне надо увериться, что я найду вас в конце моей дороги, встречу вашу улыбку, грустную, если паду, радостную, если восторжествую, но во всяком случае улыбку дружескую. Поэтому не должно быть между нами недоразумений. Но, сестра моя, необходимо будет, чтобы вы верили мне на слово, чтобы вы имели ко мне немножко доверия, потому что тайна, лежащая в основании моих действий, не принадлежит мне. Я клялся хранить ее, хочу, чтобы другие сдержали данное мне обещание, и потому должен держать обещание, которое сам другим дал».
«Объяснитесь», — сказала Диана.
«Ах», — произнес Габриэль, — «вы видите, что я колеблюсь и уклоняюсь от прямой речи, потому что все думаю о платье, которое теперь на вас, о имени сестры, которым зову вас, а главное — о глубоком уважении, которое к вам чувствую. Я не хочу я произнести ни одного слова, которое могло бы пробудить или слишком пылкие воспоминания, или слишком опасные мечты. Несмотря на то, должен сказать, что ваш чудный образ никогда не тускнел, даже не слабел в душе моей, что ничто и никто никогда не изгладит его во мне».
«Брат мой», — прервала Диана, смущенная и очарованная.
«О, выслушайте меня до конца, сестра моя», — продолжал Габриэль. «Повторяю, ничто не потушило, и ничто никогда не потушит во мне этой пламенной преданности вам. И я счастлив тем, что думаю и говорю о ней. Что бы ни случилось, мне всегда будет не только позволено, даже почти велено любить вас, но какого рода должна быть эта любовь, один Бог знает. Впрочем, я надеюсь, что и мы скоро будем знать. А теперь, пока вот о чем я хочу просить вас, сестра. С доверчивостью к Богу и вашему брату
вы предоставите действовать провидению и моей дружбе, не предаваясь ни надеждам, ни отчаянию. Поймите меня хорошенько. Вы когда-то мне говорили, что любите меня, и простите, я чувствую в глубине души, что вы еще можете меня любить, если будет угодно судьбе. Сверх того, я хочу загладить горечь слов, сказанных мной в бреду, когда я уходил от вас из Лувра. Не должны мы не обольщать себя пустыми надеждами, не думать, что уже все для нас кончено в этом мире. Ждите. Скоро я приду к вам сказать одно из двух. Или скажу: «Диана, я люблю тебя. Вспомни наше детство, вспомни свои обеты. Ты должна быть моей, Диана. Употребим все средства вымолить у короля согласие на наш союз». Или скажу: «Сестра моя, неумолимая судьба противится нашей любви. Не хочет, чтобы мы были счастливы. Тут ничто не зависит от нас. Тут нечто сверхъестественное стало между нами, сестра моя. Возьмите назад ваши обеты. Вы свободны. Посвятите вашу жизнь другому. У вас мне не будет ни ропота, ни сожалений. Нет, даже слезы будут лишние. Склонимся молча и покоримся неизбежной судьбе. Мысль о вас всегда будет мне дорога и священна, но наши жизни, которые могут, слава Богу, длиться вблизи одно от другого, не могут слиться вместе».
«Что за странная, что за ужасная загадка?»
— невольно проговорила Диана, погруженная в мрачное, полное страха раздумье.
«Вероятно, я в состоянии буду разгадать вам эту загадку», — пообещал Габриэль. «До тех пор не старайтесь понапрасну проникать в бездну этой тайны, сестра моя. До тех пор ждите и молитесь. Скажите же, обещаете ли вы верить в мое сердце и потом не питать безотрадной мысли об отречении от света, о заключении себя в монастырской ограде? Обещаете ли служить вере и надежде, как служите вы человеколюбию?»
«Верить вам, надеяться на Бога, да! Я могу вам теперь обещать это, брат мой. Но зачем хотите вы, чтобы я решилась вернуться в свет, если там мне не суждено быть с вами? Я отдаю вам мою душу, разве этого недовольно? Зачем вы хотите, чтобы я отдала и жизнь, когда, может быть, не вам придется мне посвятить ее? Все и во мне, и вокруг меня так темно, Боже мой!»
«Сестра», — сказал Габриэль звучным торжественным голосом, «я прошу у вас этого обещания для того, чтобы мог спокойно и твердо идти по страшному, может быть, смертному пути, с уверенностью, что найду вас свободной и готовой к назначенному свиданию».
«Хорошо, брат мой, я повинуюсь вам», — сказала Диана.
«О, благодарю, благодарю!» — вскричал Габриэль. «Теперь будущее за мной. Хотите ли дать мне руку в подтверждении вашего обета, сестра моя?»
«Вот вам рука, брат мой».
«А, теперь я уверен в победе», — продолжал восторженно молодой человек. «Мне кажется, что уже ничто не будет противиться моим желаниям и намерениям».
Но, как будто двойное опровержение этой мечты, раздались голоса, которые звали сестру Бени, и в то же время Габриэль услышал за собой легкий шум со стороны крепостного рва. Но он прежде всего занялся испуганной Дианой.
«Меня ищут, меня зовут, Господи, если найдут нас вместе. Прощайте, брат мой, прощайте, Габриэль».
«До свидания, сестра моя, до свидания, Диана. Ступайте, я остаюсь здесь. Вы скажете, что вышли подышать свежим чистым воздухом. До скорого свидания. Еще раз благодарю».
Диана поспешила сойти с лестницы и пошла навстречу людям, вооруженным факелами, которые звали ее изо всех сил, а впереди их сама мать Моника. Кто же это коварными внушениями пробудил бдительность настоятельницы? Кто, если не Арно, вмешавшийся со своей смиренной фигурой в толпу искавших сестру Бени? Ни у кого не было такой невинной физиономии, как у этого пройдохи. И он был похож на доброго Мартенгерра. Заметив издали, что Диана благополучно присоединилась к матери Монике и ее свите, Габриэль успокоился и собирался сойти со стены, как вдруг за ним возникла чья-то тень. Человек, неприятель, вооруженный с головы до ног, поднимался на стену. В одну минуту Габриэль подбежал к этому человеку, поразил его ударом шпаги и с громким криком «Тревога! Тревога!» бросился к тому месту, где была приставлена к стене лестница, вся усыпанная испанцами.
Ясно, что это было ночное нападение, и Габриэль не обманулся. Неприятель совершил днем два приступа один за другим, чтобы вернее нанести решительный удар ночью. Но провидение привело Габриэля к роковому месту. Прежде нежели второй неприятель успел ступить вслед за первым на стену, Габриэль схватился за верх лестницы и, упершись для сильнейшего толчка ногой в каменную будку, опрокинул в ров и лестницу, и десяток взбиравшихся по ней испанцев. Крики сброшенных в ров людей смешались с зовом Габриэля, который продолжал кричать «к оружию». Между тем, в шагах в 20 виднелась другая лестница, и там уже не во что было упереться Габриэлю. К счастью, он заметил в темноте огромный камень. Опасность удвоила его силы, он приподнял этот камень почти до парапета и оттуда толкнул его на лестницу. Под тяжестью камня лестница сломалась, и бывшие на ней люди, сброшенные или убитые, попадали в ров к ужасу следовавших за ними товарищей. Между тем крики Габриэля подняли тревогу, трубы затрубили сбор, раздался набат. Не прошло 5 минут, как уже более 100 человек сбежались вокруг виконта Дексме, готовясь вместе с ним отражать нападающих, стреляя в остававшихся во рву неприятелей, которые не могли отвечать на выстрелы. Смелая атака испанцев не удалась. В сущности, она могла удаться только в том случае, когда бы пункт нападения не был защищен, как это им казалось. Но случившийся там Габриэль предупредил неожиданность. Осаждающим осталось только объявить отступление, что они скоро и сделали, потеряв немалое число убитыми и ранеными. Еще раз был спасен город, и еще раз по милости Габриэля. Но нужно было пройти еще 4 долгим дням, чтобы данное королю обещание было исполнено.